Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373-948. Код города 495. Увидеть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте «Говорит Москва». Москва, говорит Москва.ру. В течение часа мы будем обсуждать следующие темы. Экстренное заседание Совета Украины НАТО пройдет 26 ноября для обсуждения последствий применения новой российской ракеты по объекту ОПК Украина. Обсудим реакцию на это событие. Дмитрий Песков заявил, что Россия нуждается в мигрантах и приветствует их приезд. Основы российской государственности планируют изучать, ну, пока только планируют, с детского сада, как это будет происходить. Кто будет этим заниматься, мы это обсудим. Ну и, наконец, аудитория «Одноклассников» выросла впервые за 5 лет.
Поток. Успеем сказать главное.
Экстренное заседание Совета Украина-НАТО пройдет 26 ноября для обсуждения последствий применения новой российской ракеты по объекту ОПК Украина. Об этом сообщило агентство France Press. А как вообще западные СМИ оценивают обращение Путина после применения ракеты «Орешник»? Вот такая небольшая подборка, да? «Нью-Йорк Таймс» пишет: «Цель на территории Украины находилась в пределах досягаемости обычного оружия, которое Москва регулярно используют на протяжении всего конфликта, но в этот раз Россия запустила ракету большей дальности, способную нести ядерные боеголовки. Это прямое предупреждение, которое должно вселить страх в Киев и его союзников. Если раньше были какие-либо сомнения относительно намерений России, то теперь Путин озвучил свою угрозу напрямую. CBS News: Москва месяцами предупреждала США и их союзников по НАТО о том, что Украине не следует давать разрешение на запуск западных ракет, поэтому не было никаких сомнений в том, что Москва отреагирует на первое использование украинцами американских атакамс по российской территории. Некоторые эксперты считают, что и Россия, и Украина пытаются максимизировать свои выгоды, а вместе с тем и рычаги для будущих переговоров о прекращении огня перед тем, как избранный президент Дональд Трамп вернется на должность в январе, да, вернется после 4-летнего перерыва. Так, а CNN как оценивает? Директор проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований Том Карака заявил, что это, вероятно, первый случай использования ракет подобного класса в бою, потому что они предназначены исключительно для несения ядерных боеголовок. Использование подобного типа ракет, оснащенных обычными боеголовками, является, как сказал этот человек, бряцанием ядерным оружием. Военный эксперт, ветеран войск ПВО Юрий Кнутов будет сейчас у нас в эфире. Юрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот судя по реакции, реакции мировых СМИ уже, в принципе, понятно, да? Как вы считаете, вот ваше субъективное мнение, отрезвит ли «Орешник» сторонников эскалации?
Вы знаете, на мой взгляд, это в первую очередь был посыл Лондону и Вашингтону. Uh-huh. К сожалению, не способен вообще трезво оценивать ситуацию. Зеленский тем более. Он же недавно выступил за то, что нужно создать свое собственное ядерное оружие. Тем более, что, как написали западные СМИ, в Чернобыле имеется достаточно сырья для того, чтобы произвести плутониевую бомбу, uh-huh, примерно в половину мощности, которая была сброшена на Хиросиму. Поэтому желание у Зеленского приобрести собственное ядерное оружие, я думаю, не отпадет. А вот Вашингтон, я думаю, задумается. Ведь учитывая, у меня сложилось впечатление, что Байден и Трамп договорились, у них была некая сделка. Uh-huh. Соответственно, Трамп попросил Байдена о разрешении применять ракеты «Атакамс» по нашим внутренним территориям в границах 24 февраля 2022 года. И в обмен пообещал амнистию сыну Байдена. Uh-huh, возможно, uh-huh, такой вариант был. И это Трамп рассчитывал, что это будет суперкозы в его, соответственно, переговорах будущих с Россией. Но я так полагаю, что вот вчерашний удар орешником, он этот козырь фактически побил. И у Трампа теперь нет оснований попытаться испугать нас вот этими возможными ударами в связи с тем, что у нас есть действительно оружие уникальнейшее. Самое главное, там прозвучало у верховного главнокомандующего Путина такая фраза: неядерная боеголовка. Раз есть неядерная, значит, вернее, использовалась неядерная, значит, есть ядерная. Эта ракета может при необходимости доставлять ядерную боевую часть. Ну, кроме того, гиперзвуковая скорость больше 10 махов, она делает эту ракету неуязвимой. Американские патриоты, я не говорю о ТАДах и Иджисах, Иджисы работают только по космосу, ТАДы работают на границе где-то от 80 километров до 110 километров. Баллистическая ракета, которая использована была нами, она летела по другой траектории, другой высоте. Поэтому могут работать только Иджисы. А Иджисы не имеют соответствующих, имеют такие характеристики, которые позволяют даже вот самая современная ракета комплекса, а ее нам показали буквально несколько дней назад, когда обломок ее упал в Одессе и убил семью. Вот там все обратили внимание на решетку. Решетка – это на самом деле не решетка, а такое огромнейшее количество газодинамических рулей, которые делают эту ракету сверхманевренной. Так вот, это даже сверхманевренная ракета способна выдерживать колоссальные перегрузки, она не в состоянии перехватить нашу ракету «Орешник». Более того, ракета гиперзвуковая, наши ракеты гиперзвуковые двигаются в плазме. А плазма имеет свойство поглощать радиолокационные лучи, то есть лучи, которые излучают станции. То есть таким образом на экранах отметки от этой ракеты не будет, во всяком случае от боевой части. Ну и самое главное, тот удар, который наносился, это был кинетический удар. Вот судя по кадрам, которые мы видели, да, там четко под углом 90 градусов боеголовки входили в землю. Почему? Потому что Южмаш, там колоссальнейшее подземное производство. Южмаш строился как завод, который должен был действовать в случае применения ядерного оружия. Там все предусмотрено на тот вариант, когда будет нанесен ядерный удар. А непосредственно наши боеголовки гиперзвуковые, которые используются и в ракете «Кинжал», «Цирконы», вот в частности уже «Орешники», они способны проламывать любую толщину таких укрытий. И вчера это было продемонстрировано. То есть кинетический удар, я думаю, там внутри были без всякой боевой части разрушения в радиусе десятков метров от каждой элемента этой боеголовки. Поэтому есть над чем задуматься и в Лондоне, и в Соединенных Штатах Америки, да и в Париже. Если они не сделают соответствующие выводы, это будет шаг к Третьей мировой войне. Моя точка зрения заключается в том, что из-за действий США и Великобритании, в первую очередь, вот часы судного дня там остались не минуты, а секунды.
Возможно, поэтому они вот как раз вызывают экстренное заседание Совета Украины-НАТО, вот 26 ноября они должны собраться.
Я думаю, что да, я думаю, что они должны все-таки рассмотреть вариант сделать шаг назад. Потому что мы в данном случае терпим очень такие, скажем, кризисные ситуации, которые уже другая страна, США уж точно не стали бы терпеть. Мы все время красные линии отодвигали. У нас их уже много было, этих красных линий. Вот сейчас мы показали, что все, красные линии закончились.
Больше уже следующий не будет,
Да, следующий удар будет, если будет, вот с головкой, уже которая будет оснащена ядерной боевой частью. И представьте себе, если такой удар нанести, например, на переходах между Западной Украиной и Польшей. Там есть туннели в горах, пробитые. Через них поезда доставляют грузы военные и гражданские на территорию Украины. Но преимущественно идут военные грузы. И президент об этом сказал. Мы заранее предупредим о том, что будет применено оружие. Вот если такие туннели вывести из строя, Украина окажется в крайне тяжелом положении с точки зрения снабжения боеприпасами и, соответственно, вооружением. Поэтому ситуация меняется очень серьезно. Она меняется не только на линии боевого соприкосновения в нашу пользу, но и, я считаю, в стратегическом отношении это тоже очень серьезные изменения. Самое главное, что это звонок. непосредственно Вашингтону и Лондону, а в том, что пора задуматься, отрезвиться. И, в общем-то, Карибский кризис уже наступил, и нужно делать шаг назад, как тогда сделали руководители Советского Союза и США.
Ну, в общем-то, уже да. Знаете, я посмотрела, да, телеграм-каналы и на украинском телевидении, что обсуждали, да, после, значит, выступления Владимира Путина. Как быстро может быть уничтожен Киев, вот, например, Орешником? Моментально, просто одной ракетой.
Ну, вы знаете, ведь у нас не стоит такая задача. Вообще-то, вот мы когда обсуждаем там территории, продвижение наших войск, темпы и так далее, наша-то задача какая? Борьба с нацизмом. То есть, в первую очередь, конечно, уничтожение нацистских батальонов. Но, к сожалению, киевский режим нацистские батальоны не бросает на передовую, а использует в качестве заградотрядов. Хотя значительная часть их уже уничтожена. Демилитаризация, она же в себе еще включает уничтожение боевой техники. И украинской боевой техники уже практически в ВСУ не осталось. Единственное, нам что нужно, это добиться от Украины мирного соглашения, причем такого, как когда Украина примет нейтральный статус и будет лояльна по отношению к России. Наша задача в том, чтобы захватить как можно территории, не стоит. Хотя пресс-секретарь Песков сегодня правильно сказал о том, что Донбасс и Запорожье, и Херсонская область – это территории, которые включены в состав Российской Федерации по итогам референдумов населения этих регионов. И, конечно, их освобождение, оно должно быть завершено без всяких вопросов. Но дальнейшая судьба, да, Новороссия – это исконно русская земля, так же, как и Одесса, и Николаев, это все часть Новороссии. Но в любом случае, если стоять вопрос будет о согласии киевского режима на нейтральный статус, я думаю, моя точка зрения, что руководство нашей страны пойдет на такое соглашение.
А вот слушатель спрашивает, почему эти тоннели до сих пор не выведены из строя?
Вы знаете, они же в скалах находятся, их очень тяжело поразить. То есть попадает ракета у входа, завалила вход, ну, день-два, и все, и восстановили, и все работает. Это, да, это, в общем, как бы такая практика, которая нами вначале применялась. Мы вот даже работали по мосту, который снабжает Одессу со стороны через Молдавию и идет в Румынию, соответственно, вот этот коридор. И тогда, чтобы вывести из строя такой мост, нужно точно попасть в опору, и причем разрушить эту опору, хотя бы одну, а желательно несколько. Вот, вот тогда мост перестает существовать. Разрушение полотна, ну, за неделю, за две, за три.
Он просто восстанавливает,
все в порядок. И такая же история с туннелями. Туннели можно вывести только вот с помощью тактического ядерного оружия.
Спасибо большое. Спасибо, Юрий Альбертович. Юрий Кнутов, военэксперт, ветеран войск ПВО, был у нас в эфире, подробно рассказал о действии, соответственно, этого оружия и вообще о перспективах того, что нас сейчас ждет. Да, вот экстренное заседание Совета Украины НАТО пройдет 26 ноября для обсуждения последствий применения новой российской ракеты по объекту ОПК Украины. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня Денис зовут. Я не очень понимаю, почему эксперты боятся такое слово, как капитуляция киевского режима.
Почему они боятся?
Не хватило...
Нет, никто не боится.
Потому что я слушаю все, кроме слова капитуляция киевского режима, там, нейтральный статус. Нам нужна капитуляция, как в Японии в 45-м.
Если да надо, нет, я считаю, надо... Нет, несколько раз уже употребляли
нас в
эфире.
Ну, что несколько раз? Ну, то есть лучше, ну, пусть гибнут наши солдаты и люди, правильно, да, я понимаю, чем капитуляция?
Нет, капитуляция киевского режима, мы это произносим, никто этого слова не боится. Вот я только что произнес.
Ну, почему? Я не слышал именно капитуляцию. Да, я слышал, давайте, нейтральный статус, там, чего-то, а вот именно капитуляция.
Нет, про нейтральный статус, ну, это может быть какие-то, знаете, такие
временные. Нет,
должна
быть
временные,
как Япония в 1945 году.
Хорошо, спасибо. Поняла, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира, эмира, хотел сказать, боже мой. Костя Измитина, здравствуйте, пятница просто уже.
Здравствуйте, Анна. Да. Ну, самая главная новость про Орешник, что мне понравилось. В запрещенной сети очень много американцев, европейцев записали видео. Не трогайте, пожалуйста, нас, подождите 2 месяца, пока Трамп вступит в должность. Мы сами ненавидим этого Байдена. Только, пожалуйста, нас не трогайте. И это, на самом деле, очень хороший эффект. наконец-то мы возвращаемся ко временам Советского Союза, противостояния США и Америки на таком уровне, что они чувствуют угрозу, а не свою вседозволенность. В принципе, если снизов это началось, то и до верхов это дойдет, мне так кажется.
Да, спасибо большое, спасибо, Костя. А, так, еще обсудим звонки. 7373948, телефон прямого эфира, и тут же вы все исчезли. Нет, не исчезли снова. Леонид, здравствуйте.
Добрый день. Добрый. Вы знаете, Леонид Москва, я бы хотел сказать для Дениса, что капитуляция, во-первых, это в эфире звучало, а во-вторых, капитуляция – это просто момент, когда одна из сторон прекращает боевые действия на условиях победителя. То есть это просто формально. Поэтому эксперты всегда и говорят о фактической стороне дела. Ну, знаете, это как сказать, что семейная жизнь – это когда в ЗАГСе вот бумагу подписали, вот это семья. А все остальное не важно. Поэтому сама капитуляция – это просто процедура. И, ну, если мы будем с утра до ночи говорить капитуляция, 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 ничего не изменится. А эксперты говорят о том, о том, что нам фактически нужно, чтобы Украина не вступала в НАТО, ну и так далее. Вы сами все это знаете.
Да.
Поэтому вот так.
Да, спасибо. Спасибо, поняла. Так, господа, я вижу много звонков, но у нас есть еще одна тема. Тема, на самом деле, очень важная. Хотелось бы ее обсудить. И давайте вы позвоните вот следующие 10 минут, потому что мы будем не менее интересную тему обсуждать. Хотя, конечно, могу час посвятить этому, реально могу час, тем более, что, в общем-то, самое главное, что сейчас происходит, это вот то, что вчера произошло, да, но все-таки давайте перейдем к другой теме.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное!
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна нуждается в трудовых мигрантах для своего динамичного развития на фоне сложной демографической ситуации. Он подчеркнул важность притока рабочей силы из-за рубежа. Мигранты – это потребность. У нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало, отметил Дмитрий Песков в интервью РИА Новости. Он добавил, что для реализации планов развития России необходимы дополнительные рабочие руки. Мы их только приветствуем, сказал он. При этом, по словам представителя Кремля, трудовую миграцию в России следует строго регламентировать, чтобы исключить совершение преступлений мигрантами. Ранее в ноябре президент России Владимир Путин подписал несколько законов об ужесточении миграционной политики. Среди них конфискация денег, ценностей, имущества, полученных при организации незаконной миграции, о запрете посредническим организациям принимать экзамены у мигрантов и другие документы. Кандидат политических наук, руководитель направления Центра научно-исследовательского и экспертного сопровождения проектов, содействующих достижению национальных целей развития имени Столыпина в ШГУ РАН Хиггс. Михаил Бурда у нас на связи. Михаил Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
А вот как вы считаете, вот это заявление Пескова, это вот сейчас в связи с принятием, до этого мы приняли сразу несколько законов, да, какой посыл содержится вот в этом заявлении?
Ну, я бы, знаете, все-таки более глубоко разобрал заявление, и здесь посыл содержится в том, что вот те меры, которые принимаются в России, они направлены не на запрещение миграции как явления, да, они направлены в первую очередь на то, чтобы был порядок, которого до настоящего времени, к большому сожалению, не было. Вот, соответственно, если мы посмотрим эти инициативы и режим контролируемого пребывания, да, и вот то, что звучит относительно необходимости организованного привлечения и ответственности работодателя, вот это все в комплексе как раз и говорит о том, что государство понимает, что в определенных сферах, отдельных сферах экономической деятельности мигранты в определенном количестве нужны. А вот там, где они не нужны, они, соответственно, не нужны. Ну, вот я в качестве примера привожу. Вот у нас, допустим, есть строительная отрасль. Конечно, здесь можно подискутировать насчет того, что насколько нужно вот те объемы жилья, которые сейчас строятся с учетом кредитной политики, да, Банка России и вот этой процентной ставки дикой по ипотеке. Но это второй вопрос. А в сфере строительства никто не отрицает, что мигранты там необходимы, да, для того, чтобы вот эти планы по строительству реализовывать. Да, понимаете, у нас в сфере строительства работает только 13% мигрантов, которые официально здесь трудоустроены. Я даже сейчас про неофициальных мигрантов не говорю. А вопрос, а где все остальные? А остальные мы видим, что это доставка, это сфера услуг, это такси. То есть они даже из ЖКХ разбегаются, да, потому что у нас нет механизмов, которые привязал бы мигранта, в хорошем смысле это слово привязал, к работодателю. К работодателю, куда он заехал. То есть мы говорим, нам нужны мигранты в сферу ЖКХ в город Москва, да, вопросов нет. Надо, значит, надо. Привезли там откуда-то, неважно, там, Таджикистан, Узбекистан, и, кстати говоря, зачем, почему мы зацикливаемся на этих странах, а почему бы нам не привезти этих, вот если действительно есть потребность в организованном привлечении мигрантов, там, из Северной Кореи или из Индии, например. Эти страны давно умеют работать по программам вот, организованного привлечения угу. конкретным работодателям, да, то есть здесь должна быть альтернатива, в общем-то, если действительно мигранты необходимы. Но должно соблюдаться условие, что раз уж тебя привезли в сферу ЖКХ, то ты не можешь там через месяц, через два перебежать в доставку. Вот если хочешь работать в доставке, выезжай из России, оформляй документы еще раз, да, и если тебя вот возьмут, действительно, ты нужен доставке, тогда, ну, работай. Угу. Знаете, вот механизм организованного привлечения, я о нем неоднократно уже говорил, там, и не только я, и другие эксперты, и мы понимаем, что на уровне там, и депутатов, и правительства есть понимание, что такой механизм необходим. Uh-huh. Да, вот когда мы к нему придем, тогда у нас перестанет миграция быть рандомной, то есть как сейчас происходит. То есть сейчас у нас мигрант приезжает, да, оформляет здесь документы, то есть а нужен здесь, не нужен, как бы никто этим вопросом, к вашему сожалению, не задается.
Да, но в числе, Михаил Александрович, но в числе вот принятых пока документов, да, это в основном ограничительные меры, они, несомненно, необходимы. Абсолютно
да,
точно.
Да.
Но вот как раз вот эта вот история с патентом, да, с привязкой к работодателю, я так понимаю, что эта история до сих пор так и не решена.
Ну, я надеюсь, что не все сразу. Понимаете, вот нельзя одновременно, да, вот по всем направлениям работать, даже такому мощному парламенту, как наша Государственная Дума. Дело здесь в том, что вот вначале необходимо принять этот комплекс был ограничительных мер, да, для того, чтобы упорядочить и регламентировать то, что здесь сейчас есть. А следующим шагом как раз является и введение вот этих вот критериев востребованной и управляемой миграции. То есть определение сфер, где нам действительно нужны мигранты, а где не нужны. Вот у нас субъекты Российской Федерации, 38, даже сейчас, по-моему, уже 41 субъект, которые ввели ограничения. То есть там, значит, на уровне субъекта они посчитали, что нам мигранты не нужны тут, тут и тут. Да, это сфера там услуг, общественный транспорт, такси, здравоохранение, образование. То есть там, где мигранты не нужны экономически, и там, где их присутствие может вызывать определенные риски национальной безопасности. Знаете, мигранты будут работать там в дошкольных учреждениях, что у них там в голове, да, с учетом таких событий в Крокусе, как мы видели. Это надо ограничить обязательно. Вот. А регионы посчитали, в регионах эта практика демонстрирует свою успешность. Никакого коллапса там в сфере общественного транспорта нет. Я вот специально смотрел данные по Магаданской области, где запретили работать с мигрантом в общественном транспорте и такси, ну, помимо некоторых других сфер. Вот там ГИБДД Магаданской области отчиталось, что ДТП с участием такси после этого сократилось до нуля. Общественный транспорт на 50% уменьшилось. Губернатор Липецкой области буквально пару дней назад сказал тоже, что вот как только они ограничили количество там мигрантов по патентам, кто работает, ну, по сферам, точнее, экономической деятельности, у них снизились показатели преступности на 40% среди мигрантов. То есть регионы демонстрируют своими практиками, что эти ограничительные меры работают. Другой вопрос, что для того, чтобы это было системно, необходимо на федеральном уровне тоже вот принять какие-то, ну, может быть, запретительные меры дополнительные. Но опять-таки, вот когда мы принимаем какие-то запреты, это больше такие удары по хвостам. Да? А вот если мы говорим о системности, то системность – это то, что мигрант не должен сюда приезжать, если его здесь никто не ждет, он здесь никому как бы не нужен.
Вот. Собственно, да, вопрос... но тут не все зависит от парламента, они это могут принять много всего. Как это будет реализовано? Как это будет реализовано?
А вот реализовано как раз вот, опять-таки, вчера, да, по-моему, председатель Думы Володин обратился как раз, Дума направила там широкий пакет предложений, которые как раз в компетенции правительства находятся.
Да, и поручила изучить региональные как раз практики в миграционной сфере.
Да.
Спасибо большое. Да, спасибо большое, Михаил Александрович. Михаил Бурда, кандидат политических наук, руководитель направления Центра научно-исследовательского и экспертного сопровождения проектов, содействующих достижению национальных целей развития имени Столыпина, ШГУ РАНХИКС, был у нас в эфире. Обсуждали мы тему мигрантов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна страна нуждается в трудовых мигрантах для своего динамичного развития на фоне сложной демографической ситуации. Мигранты – это потребность, у нас очень напряженная демографическая ситуация, мы живем в самой большой стране мира, но нас мало. При этом, по словам представителя Кремля, трудовую миграцию в России следует строго регламентировать. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва». Бот. Номер прямого эфира 7373-948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Ну, прежде чем я проанонсирую, что мы сейчас будем обсуждать в течение 25 минут, да, прочитаю я срочную новость. Вот РИА Новости опубликовала. Владимир Зеленский испугался ответа России на применение... Владимир Зеленский испугался ответа России на применение дальнобойных ракет вглубь российской территории. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так, далее цитата. «Что касается реакции на наш ответ, я так понимаю, что Зеленский испугался, стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации. Наверное, это полезный результат. Уж чего-чего, я хотел бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре. Я бы сказал, это уже полезно». Вот в ходе пресс-конференции Лавров заявил. Накануне президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Силами вооруженных сил России в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в течение ближайших 23 минут мы поговорим о том, что основы российской государственности планируют изучать с детского сада. Ну, по крайней мере, такие предложения звучат. И аудитория социальной сети «Одноклассники» выросла впервые за 5 лет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Основы российской государственности планируют изучать с детского сада. Эту дисциплину с 1 сентября 2023 года уже изучают в вузах. Да? Член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Айткулова подчеркнула, что такой курс прежде всего мировоззренческая дисциплина. И здесь, по ее мнению, надо обратить внимание на то, что сам предмет – это вершина пирамиды, а в основании работа в детских садах и школах. Поэтому принципиально, чтобы была преемственность воспитания и образования на всех уровнях. Тогда уже в высшей школе, знакомых с учебником «Основы российской государственности», у человека не будут возникать внутренние противоречия, в том числе идеологические. Вот этот вот предмет, я напомню, состоит из 5 разделов. Что такое Россия, российское государство, цивилизация, российское мировоззрение и ценности российской цивилизации, политическое устройство России, вызовы будущего развития страны. Учебно-методический комплекс создавали на основе исследований, научных разработок, конференций во всех регионах страны. Президент Ассоциации развития качества дошкольного образования, генеральный директор издательства «Дошкольная литература. Мозаика. Синтез» Эльфия Минимуловна Дорофеева у нас в эфире. Эльфия Минимуловна, здравствуйте.
Добрый день.
Вот скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, собственно, как эксперт, специалист, как можно преподавать дошкольникам эту дисциплину, и главное, кто это будет делать? Сначала надо, соответственно, всех этих людей обучить, судя по всему, и вообще методические пособия для этого разработать.
Ну, во-первых, нужно разделять то, что мы будем преподавать, и то, как мы будем преподавать. Угу. В дошкольный возраст – это очень специфический возраст. Детей дошкольного возраста нельзя, и для них факты не важны, для них логика не так важна. Для них важно эмоциональное восприятие. Поэтому вот ребенок дошкольного возраста, если он в дошколке понимает, что у нас великая страна с героическим будущим, со счастливым, с героическим прошлым, со счастливым будущим, когда он это почувствовал, прочувствовал, это с ним останется на всю жизнь. А изучать, преподавать ему какие-то конкретные дисциплины, это достаточно бессмысленно. Вот ребенок может понимать, что наше государство за мир во всем мире, что мы за справедливость, что наше государство сильное, большое, защищает слабых. Вот это он может понимать, и это он узнает. Это во всех программах наших уже заложено. И это воспитатели решают в игре, в игровых, в образовательных событиях, в проектной деятельности. То есть ребенок дошкольного возраста познает все через деятельность. Но переносить школьные подходы, тем более там высшую школу, на дошкольный возраст, это бесперспективно и вредно. Вот сейчас существует такое понятие, как единое образовательное пространство. Единое образовательное пространство – это очень важно, очень нужно. Это означает, что в любой точке нашего государства ребенок имеет доступ, одинаковый доступ к образованию. Вот. Это как бы один подход. Но по-другому это приводит к тому, что начинают делать одинаковые программы для школы, для детского сада. Вот, ну, например, программа воспитания с федеральным планом праздников, которые нужно отмечать. Она была создана для школы и потом почти полностью перенесена на дошколку. Вот это вот смещение школьных подходов на дошколку, это очень опасно, я считаю это очень вредным и абсолютно не соответствует специфике дошкольного детства. Итак, что я хочу сказать, что само восприятие нашего государства как великого, это, конечно, дошкольный возраст. Но пробовать, никаких там не должно быть специальных курсов, то, что вот вы сейчас озвучивали, там из пяти, я так вижу, из пяти разделов, что такое Россия, российское государство, цивилизация, российское мировоззрение и ценности российской цивилизации, политическое устройство России.
Но это уже для высшей школы, скорее.
Да, да, вот да, для высшей школы. Вот, вот этого всего, конечно, на дошколку опустить невозможно. Вот, но я этого, тем не менее, опасаюсь. Вот кажется, что не будут этого переносить на дошколку. Но судя по тому, как была перенесена программа воспитания со школы в прямую на дошколку, когда там предлагается в дошкольном возрасте детей знакомить там со Освенцимом, отмечать День Холокоста, то есть это либо ребенок не воспримет, либо воспримет неправильно. Вот. То есть перенос школьных подходов на дошколку, я категорически против, и это не только мое мнение.
Спасибо большое, Эльфия Минимуловна. Эльфия Дорофеева, президент Ассоциации развития качества дошкольного образования, генеральный директор издательства дошкольной литературы «Мозаика Синтез» была у нас в эфире. Обсуждаемое предложение депутатов перенести основу российской государственности, начать, по крайней мере, их изучение с детского сада. Вот как, в какой форме это делать? Большой вопрос. Действительно, в какой-то лайтовой, видимо, игровой, ну, потому что действительно, если перенести дисциплину из высшей школы или средней школы в детский сад, ну, немножко, конечно, это все выглядит абсурдно, потому что маленькие дети все-таки вряд ли смогут это нормально осознать и понять, да. Эту дисциплину с 1 сентября 2023 года уже изучают в вузах. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Юля зовут.
Да, Юля,
я как раз еду в машине, услышала анонс этой темы еще до того, как выступил ваш спикер. И вот у меня абсолютно такие же мысли в голове появились. Я даже начала думать, я тоже преподавала историю когда-то в школе, правда, старшим классом. Я начала думать, если это необходимо, то тут самое главное – это найти метод. То есть, например, вот мне пришло в голову, это может быть просто игра, карточки с рисунками, где будет флаг России, березка, какие-то там символы и так далее, да? Uh-huh. То есть это должно быть реально красочно, красиво, интересно и без лишней какой-то политизации, да, если можно так сказать. Тогда это будет польза, потому что ребенок будет там воспринимать, там, я не знаю, березку как символ России, условно говоря, да, он будет знать, какого цвета флаг, он uh-huh. будет там знать, ну, территория, что большая, да, и так далее. И этого вполне достаточно, совершенно не нужно насаждать какой-то патриотизм, да, псевдо даже, я бы сказала, потому что, ну, дети, это все-таки немножко не про это. Uh-huh. Вот, то есть детям можно что-то такое красивое, интересное сделать, развлекательное, да, которое у них осядет в голове, но без лишних каких-то действительно вот этих навороченных каких-то политических фактов и так далее.
Но мы надеемся, что именно так это и будет. Мы, по крайней мере, хотим на это надеяться. Спасибо большое, Юля. Спасибо. Итак, что мы обсуждаем, да? Основы российской государственности предложили изучать с детского сада. Член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Айткулова подчеркнула, что такой курс прежде всего мировоззренческая дисциплина, и здесь, по ее мнению, надо обратить внимание на то, что сам предмет – это вершина пирамиды, а в основании работа в детских садах и школах. Поэтому принципиально, чтобы была преемственность в воспитании и образовании на всех уровнях. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей зовут.
Да, Сергей.
Ну, я хочу сказать, что это крайне опасная игра. Я напомню, что Сталин был семинарист православный, а к 37-му году он полностью уничтожил русскую православную церковь. Uh-huh. И то есть так же Советский Союз развалил наше поколение, которому с детского сада, вот, значит, что-то такое вдалбливали. Психика человека устроена очень своеобразно, очень тонко. И uh-huh. вот это вот, понимаете, вот мать человек любит, потому что она его кормит, она его мать, да? Uh-huh. А вот родину любить не надо вообще об этом говорить. Так же, как не надо говорить, люби меня, сыночек, я тебе, как говорится, кашку в рот кладу. Вот, наоборот, так сказать, надо воспитывать критическое мышление, научное, а не вот, так сказать, прививать, вот как Сталин научили ненавидеть семинарии православия. Ну и вот.
Ну, интересное, да, спасибо большое, Сергей. У вас очень, очень интересные параллели, конечно, такие даже, я бы сказала, немного неожиданные. Мы тут про детский садик и основы российской государственности говорим. Ну, слушайте, может быть, действительно в игровой форме как-то лайтово все можно сделать. Действительно, вот как предложила Юля, это вполне возможно. Главное, как это опять реализовать, да, если это будет кондово, ну, действительно, это никому не нужно, это выделит кучу денег, будут какие-то методички писать, будут заставлять воспитателей этим заниматься. И чем все это закончится, ну, мы приблизительно знаем. Да, хотелось бы, чтобы просто это было нормально реализовано. А всякие идеи, знаете, вот депутат Госдумы, они нам много подкидывают различных идей. Интересно, мы их обсуждаем. Обсуждаем просто каждый день.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Аудитория соцсети «Одноклассники» выросла впервые за 5 лет. Такая неожиданная новость. По итогам третьего квартала этого года количество активных пользователей в месяц этого сервиса выросло на 1,5% год к году до 36 миллионов. Между прочим, 36 миллионов человек сейчас сидят в «Одноклассниках». Это следует из отчетности, вот тут какая-то непонятная аббревиатура, но, скорее всего, это ВКонтакте какая-то вот отчетность. Показатель... Так, впервые за 5 лет, это я уже сказала. Все это пишет «Коммерсант», потому что ВК эту информацию дали именно «Коммерсанту». Так, рост аудитории связывают с интеграцией как раз с ВК-видео, ну, конечно, то есть это, видимо, помогло с появлением новых форматов, контента и новых функций. Это позволило, с одной стороны, вернуть часть аудитории, которая редко заходила в соцсеть, с другой — увеличить число авторизированных пользователей, которые ранее потребляли видеоконтент анонимно. Генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дели» Денис Кусков у нас на связи. Денис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, кто вообще сейчас составляет аудиторию вот этой вот соцсети «Одноклассники»? Какая ядерная аудитория такая, 36 миллионов.
С точки зрения возрастной, есть разница между ВКонтакте и «Одноклассниками», то есть «Одноклассники» более такая, так сказать, чуть более взрослая аудитория, назовем таким образом. Сейчас все стриминги, куда входят и ВКонтакте, и Нум, и Рутюб, и, собственно, «Одноклассники» с Зеном, так сказать, меняют там определенным образом свою стратегию с точки зрения размещения, так сказать, и UGC-контента, то есть это который производят конкретно люди, это ставят какие-то шоу, если берем «Одноклассники», там вспоминаем там шоу с Буруновым, там, да, так сказать, которые были для того, чтобы люди приходили туда конкретное время, ну, как, грубо говоря, так сказать, телевидение, то есть некое такое линейное.
Но это вот это рассчитано действительно на такую взрослую, да, все-таки аудиторию?
Ну,
вот именно
да,
вот конкретное есть, время, вот как будто как телевизор они смотрят.
Да, то есть, ну, там есть, естественно, поскольку шоу такие разные, кстати, иногда их вольные, то есть оно рассчитано и на более молодую аудиторию. Но если мы берем все-таки какие-то вот UGC-контент, созданный там блогерами, просто людьми, кстати, которые там выкладывают, то это, конечно, в большей степени находится там в ВК-видео и в Рутюбе.
А за счет чего вообще вот «Одноклассники» могут показывать какой-то рост? Вот могут ли они вообще привлечь какую-то более молодую аудиторию, и нужно ли им ставить такую цель?
Привлечь могут, для этого, как бы, в общем-то, нужны идеи и деньги, вот, учитывая крышу «Одноклассников», вот, которая одновременно крыша ВКонтакте, деньги, наверное, имеются. Вот, вопрос в том, что надо понять, то есть, во-первых, пересечение, то есть получается, как сказать, от одной гиды несколько площадок, да, то есть на сегодняшний момент практически это и ВКонтакте, и значит, Дзен, и «Одноклассники». Не знаю, то есть не могу себе ответить на этот вопрос, нужно ли вообще столько, да, потому что если там, допустим, не знаю, 40% там, 40% там и 20% пересекается, это да, тогда ладно, как бы они берут другую аудиторию. А если там, так сказать, пересечение там, не знаю, 50-60%, то начинаешь думать, зачем, как бы, да, то есть ты тратишь колоссальные средства на поддержание, технические работы, продвижение. То есть, конечно, прежде всего, это должно быть внутри структур ВКонтакте, потому что вполне вероятно, значительная часть все-таки она общая.
А, Денис Юрьевич, вот знаете, сейчас возник еще такой вопрос в связи с соцсетями и с детьми, да, потому что вот мы еще вчера обсуждали эту тему, как раз тему того, что в Австралии запретили, ограничили, ограничили до 16 лет, и стоит ли нам, может быть, повторить этот австралийский опыт. И,
не пройдет так.
Не пройдет.
У нас, но... да, своя страна, как бы, со своими вещами, то есть, ну, я как бы просто, у меня тоже есть ребенок, да, и, ну, я вижу, то есть, я как бы не очень за, чтобы вот дети сидели в этих соцсетях, или, как говорили сейчас, там, в маркетплейсах и набирали себе корзины, буквально недавно нам, кстати, на нашей конференции позавчера, кстати, жаловались люди. Значит, проблема в том, что в классе, допустим, как бы, там, не знаю, кто-то начинает сидеть ВКонтакте, еще где-то, да, и приходит ребенок и говорит, вот, как бы, вот, мне вот столько-то лет, да, и начинаешь ставить просто возраст ребенка больше, чем, как бы, он есть. Потому что, если ты скажешь, что, как бы, нет, как бы, нет, то, ну, хорошо, какое-то время это пройдет, а потом что, как бы. То есть здесь очень такой вариант непростой, то есть, вот, допустим, вариант с отбором телефонов в школе, да, когда ты приходишь, сейчас это там повально у нас есть, ты сначала телефоны все сдаешь, в конце дня их обратно получаешь. Вот, но здесь можно контролировать, здесь школа, как бы, скажем так, даже не семья. А как ты вот с этим справишься внутри, это, так сказать, ячейки общества, это очень проблематично.
Нет, я к чему еще веду, да, вопрос в чем, не стоит ли, может быть, создать какую-то специальную соцсеть для детей, да, специализированную, потому что получается, что дети приходят на взрослую площадку.
Не получится, вы поймите, что как бы запретный плод сладок. Чем больше мы запрещаем, тем детям хочется увидеть, что же они там запрещают, что же в этой комнате, которая закрывается замком. Поэтому вопрос в том, чтобы, наверное, как-то может быть, еще более качественно фильтровать контент, потому чтобы они не попадали, потому что, слушайте, ну, я как бы иногда как бы захожу на соцсети и, так сказать, достойные работы в России, недостойные работы в России, вот, заблокированные, так сказать, ну, контент разный, то есть, и, так сказать, у меня вопрос, некоторый контент, как бы, я считаю, что он вообще не должен появляться у, там, детей, там, младше 18 лет, а он появляется, вот, как бы, хотя нам говорят, что там уровень фильтрации колоссальный и так далее, то есть есть куда работать. Мне кажется, вот не надо сделать соцсеть, надо как бы сделать максимально невозможный подход вот к тому, что не нужно.
Ну, потому что дети совершенно спокойно обходят вот это вот все.
Да, и, конечно, и... слушайте, это такая ерунда. Дети уже, на самом деле, лучше нас, там, ну, ладно, я как бы в этой сфере работаю, но, кстати, я просто вижу, что, кстати, дети, они настолько быстро адаптируются с каждым поколением, то есть следующий еще будет быстрее, что, знаете, что бы мы ни запрещали, не переживайте, эти хакеры все сделают.
Да, это понятно, но вся проблема в том, что это все влияет на детскую психику зачастую.
Однозначно. Да. Однозначно. И здесь большая проблема, понимаете, заключается, начнем с того, начинается она все-таки с родителей. Потому что, когда я вижу там в ресторанах или в самолете, поскольку часто летаю, что ребенок, там еще ему года нет, там, или не знаю, там год-два, и ему ставят, чтобы он успокоился, не орал, и кушал, и ему ставят просто телефон, недавно ехал, такой планшет размером с небольшой экран телевизора. То есть, во-первых, это вредно для зрения, это раз. Ну и представьте себе, если его с года приучают, чтобы он кушал с телефоном, с мультфильмами и так далее, ну а что дальше-то будет? Что, что-то
изменится? Он вырастает и всю жизнь будет есть с телефоном. Я таких людей вижу в большом количестве.
Вот. Да, поэтому здесь вот, понимаете, очень многое надо как бы корректировать, но что-то как бы надо корректировать в семье, однозначно корректировать в школе, потому что многие вопросы решаются неправильно, и сейчас этому уделяется больше внимания, чем было до этого, все мы прекрасно знаем там об изменениях, которые есть. Ну и работа соцсетей должна быть скорректирована, потому что не должны дети, подростки получать определенный, так сказать, контент, который не для их возраста. Там даже и матный, и там, не знаю, так сказать, как это назвать, там, эротического содержания, там еще что-то. То есть, вот, потому что однозначно, к сожалению, они это видят, и они считают, что это вот это настоящая жизнь. Они учатся там на сегодняшний момент. Они учатся даже. Не то, что вот как бы родители говорят, да-да-да-да, как бы все хорошо там в школе, они общаются, как бы, а вот я видел клип там, вот это, а, да. И вот они на самом деле, вот они больше учатся вот в этих соцсетях, чем как бы в школе.
Это, ну, правда, жизни, это правда, да. Да, ну вот, кстати, вы знаете, вот куда дети точно не пойдут, это в одноклассники.
Ну, да. У них есть другие.
Да, по определению, да. Потому что они считают, что это социальная сеть для стариков.
Да, ну, вот да, это правда.
Да, это правда. Спасибо большое, Денис Юрьевич. Спасибо. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства Телеком Дейли. Вот договорились мы до того, что действительно у одноклассников растет, конечно, аудитория, но, по крайней мере, можно не опасаться в этом плане за детей. Они туда точно не пойдут и, скорее всего, не собираются, потому что считается, что это такая возрастная соцсеть, несмотря на то, что она называется «Одноклассники». В этом есть, конечно, ну, какой-то, какая-то доля абсурда присутствует. Так, Эдуард пишет. Интересно, эксперт, даже небольшой оптимизм у нас отнял. То есть запрещай, не запрещай, толку не будет. Ну, а когда можно было что-то запрещать, и был толк в этом, в простых запретах? 7373948, телефон прямого эфира. «Лимузин», у нас буквально 30 секунд. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Мое знакомство с интернетом началось с Одноклассников. Но сейчас я туда не захожу по той простой причине, что там скучно.
Да,
ну, там скучно. Ну,
они знаю, они очень постарели, да. Но они все равно как-то постарели. Понимаете, вы же стареете, ну, не только телом, да, но, видимо, еще чем-то.
Ну, понимаете, вот когда я никогда не понимал контакт, ну, сейчас я вынужден в нем торчать, потому что там всякие фейсбуки запретили и так далее. Но он интереснее, то есть там можно что-то почерпнуть для себя новое. И
а в «Одноклассниках» это нет. Спасибо большое, Лимузин. Да, я вас уведу, потому что у нас уже время подходит к концу. Так, аудитория «Одноклассников» выросла впервые за 5 лет, несмотря ни на что. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».